Бог заслуживает нашей хвалы всегда. Бог заслуживает нашей хвалы, потому что Он постоянно трудится. Аминь. Что-то в вашей жизни на этой неделе изменилось, что-то произошло. Я уверен, что Бог делал больше, чем было свидетельство. Просто некоторые, может, заметили, некоторые не заметили. Но я хочу сказать, что это очень важно замечать то, что Бог делает в нашей жизни. Кто помнит, какая тема месяца января у нашей церкви? Основа, да? Наше основание, мое основание, да? Какое мое основание? Правильное основание, правильное будущее. Правильный фундамент, долго будет стоять дом. Аминь. То есть это очень все просто, но я хочу сказать, что именно основание, оно очень важно, оно очень фундаментально, как бы сказать, да, очень критично. Потому что если плохое основание, плохо было построено, тогда будет крах. Иисус об этом тоже говорил. И сегодня я хотел бы затронуть интересную такую тему. Но прежде чем как я перейду к проповеди, я хотел бы сказать, как классно, слава Богу, что, знаете, у нас в церкви есть звукооператоры, и записываются проповеди, потому что в прошлое воскресенье я был с детьми и не слышал все, что говорила Анна Николаевна. То есть сначала я услышал, было интересно, но потом пришлось позаниматься с детьми. Поэтому, слава Богу, что у нас есть звукооператоры, которые записывают проповеди, и потом можно их скачать с нашей веб-странички в интернете. Вот, что я и сделал, скачал и послушал, конечно же, очень был вдохновлен. Анна Николаевна, очень хорошая была проповедь, я хочу сказать, мне очень понравилось, во-первых, такие живые, приземленные примеры, такие насущные истины, которые очень важны, вот именно цельно. И у нас есть такой Малхас, и он, спасибо, я уже сделал, спасибо. И этот Мелхас, он такой задал мне вопрос. Он такой вопрос под ковыркой. Дима, скажи, а что ты нашел в протестантской церкви, чего ты не нашел в православной церкви? Почему ты пошел в протестантскую церковь? И знаете, я начал с ним разговаривать, дискуссировать. И когда я разговаривал, объяснял ему, что я нашел. И вообще, я так разговаривая, задумался, а что же мне дала вера в Бога? Как моя жизнь изменилась? И я начал анализировать. И знаете, я вспомнил один отрывок из второго послания Петра, первая глава. Давайте откроем, церковь. Второе послание Петра, первая глава. Покажите мне ваши Библии. Я хочу увидеть ваши Библии. Церковь, приходите в Дом Божий с Библиями. Пускай хоть на мобилке, пускай хоть это будет маленькое, но приходите в церковь с Библией. Если вы без Библии, я удивляюсь, а что вы вообще тогда дома делаете? Если вы в церкви без Библии, то дома вообще, я не знаю, может она у вас запылилась, может зайти проверить. Да серьезно, церковь, мы... ученики Иисуса Христа, когда был Иисус Христос, в его времена, когда говорилось, что кто должен быть учеником, это было очень серьезно. Очень серьезно. То есть люди были готовы даже оставить свои семьи, оставить дома, оставить свой бизнес, оставить все, чтобы быть учеником этого. И тогда, это было очень высоко. И поэтому же самое, для нас ученичество имеет цену. И я хочу сказать, что принести Библию или с собой носить Библию, это не цена, это просто привилегия. Хорошо, ладно, давайте мы прочитаем. 2 Петра, 1 глава, с 3 стиха. Здесь сказано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которому дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, а в братолюбие любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Я хотел бы обратить ваше внимание на 9 стих. Еще раз прочитаем его. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении грехов прежних своих». Этот стих заставил меня задуматься. Смотрите, когда человек, то есть причина, почему в человеке нет, возможно, нету братолюбия, нету любви, нету силы воздерживаться, нету терпения, нету благочестия. Причина может быть всего лишь в такой как бы безобидной вещи, как просто забыл. Забыл о том, что Бог для него сделал. Очень важно никогда не забыть, что Бог для нас сделал. Я хочу сказать, это очень легко, особенно с годами, когда ты уже несколько лет христианин, забудь и просто думать, где-то знаете, такая мысль посещает, да я всегда, по-моему, был таким хорошим. Да я, по-моему, всегда хотел любить людей. Я всегда, старался жить праведно, жить хорошо. И вот расслабиться, перестать благодарить и быть ревностным в том, чтобы оставаться в этой благодати, оставаться в этой истине, оставаться во взаимоотношениях со Христом. И здесь сказано, что если мы не будем прилагать к этому усилий, мы не утвердим наше звание и избрание. А заметьте, кстати, вот знаете, звание это то, какое нам даровано звание, а избрание это мы были избраны, да? То есть, посмотрите, мы можем сказать, здесь нас сидит человек 50, да? И сказать, ой, как мало, да? Если выйти на базар Днепр, там намного больше людей, да? А теперь давайте подумаем по-другому. Какое счастье! Какая огромная честь и привилегия, что все те еще люди гуляют, а вы уже выбраны Богом. Вы уже находитесь в Его семье. Те люди еще не знают, те люди еще грешат, те люди еще притыкаются, спотыкаются, будучи слепыми, еще плачут, еще неудовлетворены, потеряны. А сегодня вы спасены. Это избрание. Избрание это вот эти, когда стоит группа людей, ты кого-то выбираешь. Иди сюда. Ты будешь в моей команде. Все остальные остались. А ты будешь в моей команде. Это огромная честь. Тебя выбрали. Все остальные остались, а ты в команде. Да. Здесь сказано, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство. Подождите. А что, мы не в царстве? Вы знаете, спасение, оно как акт, который свершился. Так же самое что-то продолжительное. То есть, заметьте, да, когда мы продолжаем строить взаимоотношения с Богом, когда мы продолжаем быть верными Богу, это спасение в нас действует, и тогда открывается для нас Вход где? Уже на небесах. То есть, видите, можно однажды покаяться, но оставить путь и пропустить. И то есть дверь будет закрыта на небесах. То есть вход в это царство вечное, оно будет закрыто. Хотя однажды человек покаялся. Знаете, на этой неделе я встретил одного человека, который, ну, в своей жизни пошел на компромисс. Я встретил просто, ну, этот человек перестал ходить в церковь и женщина, которая, ну, живет с американцем и как бы, ну, так, уже метит в Америку. И она мне представляет, говорит, типа, вот, это мой пастор. Я так, серьезно? Так зайдите в церковь, раз у вас ваш пастор. И знаете, ну, это последнее время. Люди настолько хотят вот этих временных, но наслаждений, временных, но удобств, временных, но каких-то богатств, что они готовы поменять или отдать свою веру, пойти на компромисс со своим призванием, просто чтобы было хорошо жить. Просто чтобы хорошо было жить. Просто чтобы иметь более теплое местечко. Знаете, если бы для меня, ну, стоило вот, ну, таким путем Америка, я бы попрощался с ней. Мне не нужна такой ценой Америка. Я хочу оставаться верным Богу. Я хочу оставаться верным своему призванию, независимо в Украине я или в Америке. Я не хочу потерять веру. Я не хочу забыть, что сделал для меня Христос. Я не хочу закрыть глаза на Бога, на то, что Он сделал, и просто, вот знаете, удовлетворяться, вот это тепло, вот это, вот эти, ну, еда, одежда, машина, и вот, знаешь, как бы, вот теперь мне классно, и теперь, а мне не нужен Бог. Ну, как бы я буду, как бы там, Господи, прости, Господи, помилуй, но взаимоотношений, но сердца моего не будет с Богом. Поэтому я просто ну, посмотрел и понял, что причина может быть в том просто, что человек ослеп, забыл о том, что сделал для него Бог. И знаете, церковь, я хотел бы сегодня напомнить, что сделал для нас Бог в день, когда мы покаялись. Вы, ну, давно вспоминали день, когда вы покаялись? Вы помните вообще дату, когда вы покаялись? Это самый важный день в вашей жизни. Я честно скажу, церковь, это самый важный день в вашей жизни. Потому что, ну, все остальное, оно пляшет от этого. Все остальное, оно имеет цену от этого. День вашего покаяния. И в день, когда вы покаялись, Бог сделал чудесные подарки в вашу жизнь. Первое, почему я это говорю? Потому что, когда меня спросил этот Мелхаз, он говорит, что тебе дало? Я сильно, что мне дало? Конечно же, ну, я, ну, рассказал искренне, из Ойсланд, как бы меня, ну, трохи раздразнило, знаете, раздразнило, когда люди задают вопрос, знаете, такой из-за угла. Он задает вопрос, чтобы уколоть. Я говорю, Мелхаз, я тебе расскажу, что дало. Просто такой пример. Ты православный верующий, да? Ты знаешь 10 заповедей? Говорит, знаю. Я говорю, давай. Говори, я загинаю пальцы. 3 назвал. И все. Тут поезд стал. У нас еще есть там в бригаде этих электриков, еще есть там один парень, он католик. Я его споймал, он проходил, говорю, стоп, тут у нас будет сейчас конференция. Собрались православные, католики, протестанты. Сейчас мы будем вспоминать 10 заповедей. Знаете, мне так это понравилось, потому что, знаете, там Шустер делает конференцию по поводу политики, а меня заинтересовало сделать такую ток-шоу по поводу 10 заповедей. Кто помнит 10 заповедей? Потому что для того, чтобы их исполнить, нужно их помнить, правильно? Как ты будешь исполнять то, что ты не помнишь? Короче, ну, католик еще парочку вспомнил. Я говорю, супер. А остальные 5 куда делись? У нас еще есть как бы охранник, американец, который лютеранин. Я говорю, Алан, подожди, говорю, будешь еще одним. Уставим по конференции. Мы говорим по 10. Но он молодец. Он, конечно же, еще добавил 3, и было 8. То есть, хорошо. Но, знаете, как бы, в отличие от тех двух православного католика, он хоть признал, говорит, я провалил тест. Я говорю, прощается тебе сей грех. Вот. Вот, то есть, люди не знают. Люди не знают. Я, знаешь, сказал, Мелхас, знаешь, что дала мне протестантская церковь? Она мне рассказала истину и научила меня заповедям Божьим. Я говорю, ты, наверное, Библию не читал. Я вижу по глазам, что ты не читал. Я говорю, ты, наверное, даже Божий закон не брал в руки. А ты называешься православным. Я говорю, перестань называть себя православным. Ты просто грешник, рядовой грешник. И тебе нужно вот с этого начинать. Ты грешник. Ну, как бы так, я вот, знаешь, просто, ну, я скажу честно, я трохи перегнул палку, я так, ну так, потому что мне достало, когда люди начинают меня строить и говорить, типа, что я какой-то неправильный. Я говорю, ты продолжаешь курить и матюкаться, я говорю, а меня Бог освободил от этого. И ты мне хочешь сказать, что моя церковь неправильная? Ну, вам, конечно же, я так, ну, остановил себя, и думаю, надо изменить тактику, потому что, ну, человек вообще отпугнул. Я сказал, говорю, ладно, Мелхас, сыграем другую игру. Я не верующий, ты верующий. Расскажи мне, докажи, что, ты, что Бог есть. Знаете, как так интересно, человек начал доказывать, что Бог есть. И такие убедительные факты. Знаете, начал, я говорю, хорошо, Мелхас, я начинаю тебе верить. Но знаете, церковь, очень важно для нас помнить, что Бог для нас сделал. Если мы забываем, наше сердце будет гордым. Это я всего достиг, правильно? Если мы не благодарим Бога, значит, кого мы будем благодарить? Себя. Что сделал Христос? Давайте вспомним, что сделал для нас Христос. Кстати, ну, для того, чтобы, ну, как бы был такой контраст, чтобы понять, как бы, что сделал для нас Христос, давайте прочитаем одно место, очень интересное, чтобы вообще увидеть состояние неверующих людей. Церковь, я тоже задам вопрос такой, ну, очень, ну, такой серьезный. Скажите, на этой неделе, на прошедшей неделе, кто из вас кому-то свидетельствовал о Боге? Поднимите руку. А за прошедший месяц? Ну, только честно, искренне. Вот вы свидетельствовали, рассказывали. То есть не просто так, как партии. Кто за? И все подняли руку за. Вот серьезно, вы свидетельствовали за прошедший месяц? Хорошо. А за последний месяц кого вы приглашали в церковь? Хорошо. Почему задаю вопросы? Потому что, к примеру, ну, вот это реально, просто пример. Вы как думаете, люди, которые вокруг вас, они попадут на небеса? Если вы не уверены, значит, они не попадут на небеса. Знаете, потому что есть такое расплывчатое такое чувство, а вдруг как-то так проскочит? Да не проскочит. Есть только один путь на небеса, и это через Иисуса Христа. То есть, если мы не переживаем за неспасенных, значит, нам нужно проверить свое сердце, насколько оно горит. Потому что вокруг нас люди гибнут. Если мы не приглашаем в церковь, значит, а где они узнают? А где они узнают об истине? Если мы им не свидетельствуем, как они узнают о Христе? Помните, недавно у нас был американский служитель, он говорил, как призовут, кого не проповедовали? Как призывать, о ком не проповедовали? Как они узнают, что Иисус Христос и прощает? Потому что у всех есть понимание, Иисус Христос Спаситель. Но, если честно, далеко от истины, они не знают истину. А я вам скажу, что, вот, прямо сейчас я вам прочитаю, ну, мы сейчас прочитаем описание Библии, как Бог. Библия говорит, как Бог на все смотрит. И мы сейчас прочитаем описание обычного неверующего человека. То есть независимо, это может быть профессор, это может быть доктор, это может быть очень хороший учитель, это может быть очень хороший работник, это описание любого неверующего человека. Давайте прочитаем. Ефесянам 2 глава. И я вам, ну, как бы сейчас как бы, ну, покажу, что каждый человек нуждается в спасении. Ефесянам 2 глава, с 1 стиха. Нашли? Ефесянам 2 глава, с 1 стиха. Смотрите, здесь написано, и вас, то есть это заключает всех нас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были при природе чадами гнева, как и прочие. Бог с богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Заметьте, какое описание дает Бог каждому неверующему человеку. Первое, он мертвый по отношению к Богу, к духовному миру, к Царству Божьему, из-за преступлений и грехов их. Нет ни одного человека здесь на земле, у которого не было грехов. А грехов у каждого немало, ни один, ни два, а десятки, сотни и тысячи. Если мы возьмем только одни мысли, хватит. Хватит, чтобы заслужить вышку. А Библия говорит, что не за тысячи грехов Бог пошлет человека в ад. Наказание же за грех – смерть. Римлянам 6:23. За грех, за непослушание. Бог выгнал Адама не за того, что он начал хулиганить, бить жену, пить, тунеядствовать. Только за то, что сорвал один раз запретный плод. Понимаете? Нам кажется, ничего, он один раз соврал, что такого, с кем не бывает. Вот тот, который ворует, вот тот. Да нет, за один грех. За один грех. Понимаете? За один грех. Первое, мертвый. Мертвый по отношению к Богу. И поэтому, когда вы говорите человеку о Боге, он ему не интересно. Вот почему? Он мертвый. Вы как-нибудь перед мертвым пытались показывать, какие классные духи. Понюхай, французский аромат. Проносить биточек, который только что испекся, да? Мертвый лежит, ему все по барабану. Все равно. Безразлично. Почему? Он мертвый. Вот так Библия описывает. Каждого человека, который не познал Христа, мертвый. Мертвый по отношению к Богу. Второе. Эти люди живут по обычаям мира сего, то есть по системе. Не просто, знаете, есть мир как миросоздание, то, что Бог создал, земля, природа, не по этим законам, а по системе зла. Поэтому, когда вы начинаете говорить людям, как нужно правильно жить, они начинают кучу доводов доводить. Знаете, я буквально в субботу свидетельствовал, начинают такие подниматься, такие, да мы все по грязи. И даже вот когда ты садишься в машину, ты разрушаешь землю, знаешь, в том, что это выхлопные газы идет. Но знаете, есть разница между выхлопные газы и когда ты нарушаешь закон Божий. Кого-то обматюкав, у кого-то украл. Большая разница. В Библии не сказано там, за то, что мы убьем зайчика, или за то, что мы выбросим бумажку, мы попадем в ад. Нет, есть конкретные заповеди, которые люди нарушают. И вот проблема сейчас, которая есть, с которой сталкиваются все люди, то, что начинает все смешивать. Все смешивать. Ты бросил бумажку, это равносильно, что ты убил человека. Ну, в плане, понимаете? Для того, чтобы сравнять все. То есть, гомосексуалисты борются за свои права, потому что мы тоже люди, мы тоже хотим браки, мы тоже хотим вместе ходить, счастливо обниматься, мы хотим, чтобы детей устанавливать, чтобы у нас росли. Бред, Но мир начинает потихоньку задумываться, а сильно тоже ж могут воспитывать детей. Да нет. Получатся уроды какие-то, а не дети. Дальше посмотрим, да? Здесь сказано, что они жили, выполняли волю кого? Князя, господствующего в мире. Князя, то есть беса. Они выполняли волю, планы беса. Заметьте, когда человек, вот дайте, ну, у меня настойки, вот это все это, я все это реально вижу. Когда мужики идут пить, они думают, что они идут радовать себя. Они думают, что они будут отдыхать. Да нет, они идут выполнять волю князя. Вот им дьявол сказал, ты будешь пить. И он идет и пьет. Он думает, что он типа свободный. Хочу пью, хочу не пью. Да нет, ты идешь выполнять волю твоего господина. Все. Вот, ну, а можете еще дальше прочитать, как бы, вторая глава описывает всех неверующих, всех вообще людей на этой земле. Поэтому, друзья, церковь, я просто это говорю, потому что нам нужно молиться за близких, за своих родных и, ну, действительно удостовериться, что они спасены, что они горят для Иисуса, что они ходят в церковь. Потому что, скажу честно, если в церкви не все спасутся, то те, которые на улице, тем более. И я хочу сказать, что, знаете, вот такая есть тоже, такая, ну, мне задают вопрос, ну, не все же в церкви, которые ходят, они искренне. Я говорю, к сожалению, да. Но хочу сказать, кто быстрее замерзнет? Тот, который в лесу, или тот, который возле костра? Понятно, что и возле костра замерзают. Лучше быть возле костра, возле истины, возле центра, нежели там в лесу где-то бродить и надеяться, что, может быть, я выживу. Первое, что Иисус сделал, что мы должны ценить, это когда мы покаялись, что значит спасение? Это мы были искуплены. Мы были искуплены. Это, ну, все слова, которые я буду сегодня использовать, как бы, ну, это, ну, библейские слова. А Матфея 20 глава, 28 стих. Здесь сказано, так как Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать свою душу для искупления многих. То есть Иисус пришел, чтобы послужить и искупить своей душой и своей жизнью многих. Что такое искупление? Искупление – это когда кто-то или что-то было продано, и ты хочешь его вернуть. То есть, к примеру, да, вы, ну, сейчас такое понятие, да, заложить вещь в ломбард. Наркоманы с этим очень часто знакомы. То есть, ты отдаешь вещь, она уже тебе не принадлежит. И для того, чтобы ее забрать, тебе нужно ее выкупить, то есть вернуть. То, что ты взял, еще даже с процентами, да? Выкуп. Но когда в Библии говорится, здесь говорится о том, что выкупается не какая-то вещь, а личность. А обычно выкупали рабов. То есть раб, он не принадлежит себе. Он принадлежит господину своему. Как человек может стать рабом? Очень просто. Очень просто. Римлянам 7 глава, 14 стих. Можете записывать себе эти места. Апостол Павел говорит, что «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотяной, или я плотской, продан греху». Заметьте, человек, когда делает грех, он продает себя в рабство греху. Когда люди говорят, кстати, ну, вы за ним сталкивались, а может быть еще будете сталкиваться, будете говорить людям, что, ну, тебе нужно спасение. Он говорит, а чего мне нужно спасение? Я свободный человек. И когда, особенно, знаете, когда ты свидетельствуешь человеку, который, у него нет каких-то явных зависимостей, да, там, не курит, не пьет, не потребляют наркотиками. От чего мне нужно быть свободным? Да от греха. И когда человек говорит, я никогда в жизни не воровал, не обманывал, он просто говорит вам явно в глаза ложь. Явно говорит ложь. Потому что если вы посмотрите на свою жизнь, а я хочу сказать, что не то, что такая как ваша жизнь, так и у всех, но я хочу сказать, что все люди не раз в жизни воровали, брали чужое, и не раз в жизни обманывали. И даже по словам Иисуса не раз убивали. Словами. Потому что Иисус сказал, тот, кто сказал ближнему своему человеку, дурак, обозвал его, он его убил. Конечно же, Иисус не имел в виду только одно слово. Дурак. Любое унизительное слово, ругательное, ты убиваешь человека. Поэтому люди потом, когда им сказали такую гадкое, они прячутся, они обижаются, они чувствуют, что им нанесли боль. Потому что сильно это слово, оно влетело в их душу и ранило. И там сильно реально разрез. И если этот разрез не заживет, не будет исцелен, человек умрет. Он пронесет свою жизнь, через всю жизнь этот разрез. Поэтому, Римлянам 6 глава, 20 стих. Там сказано, ибо когда мы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Заметьте, Библия называет всех нас верующих и всех людей рабами греха. Мы стали рабами греха. Когда человек говорит, да, я свободный, хочу курю, хочу не курю. Я уже не раз встречался с такими людьми, и бывало такое, что люди сильно бросали курить. И делал, говорил, ладно, хорошо, не хочешь курить, будешь что-то другое делать. Понимаете, он не просто раб какого-то определенного греха, он вообще раб греха. А грех он имеет различные формы. Ничего, ты не хочешь курить, ты будешь смотреть порнографию. Хорошо, ты не хочешь курить, ты будешь осуждать людей. Хорошо, ты не хочешь осуждать людей, ты будешь воровать на работе. Хорошо, ты завязал с ворованием, ты будешь что-то другое делать, но ты будешь рабом греха. Вот в чем нужда каждого человека, это искупление. И когда человек раб, его никто не может, в Ветхом Завете, когда человек становился рабом из-за долгов или из-за каких-то проблем, то его мог выкупить там по закону родственник, какой-то другой человек. Мы все помним историю Тараса Григорьевича Шевченко. Он тоже был рабом. И знаете, раб – это человек, который не принадлежит самому себе. Он принадлежит господину. Он не имеет права на то, чтобы делать, что он хочет. Он не имеет права строить планы. Он делает то, что ему говорит господин. И вот в тех рамках, в которых ему дает господин волю, вот он и делает. Рабы не имели права жениться, выходить замуж за кого они хотели. Хозяин решал. Рабы делали то, что говорил им хозяин. Рабы жили там, где говорил хозяин. Раб, он не прилежал себе. И мы знаем, что Тарасу Григорьевичу Шевченко повезло, что его выкупили. Но знаете, это было физическое рабство. Но есть духовное рабство, из которого никто из людей не может выкупить. Я не могу выкупить, мне бы хотелось, прежде всего, выкупить своего дядю, свою тетю, свою племянницу. Мне бы хотелось бы выкупить, но я не могу ее выкупить. Почему? У меня нету таких прав. У меня нету той суммы, чтобы выкупить. Есть только единственная плата, которая способна выкупить каждого человека. Давайте прочитаем, что это за плата. Это записано, сейчас я опущу. Ефесянам 1 глава, 7 стих. Там сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его, Если посмотрите чуть выше, то имеется в виду Иисус Христа, через Иисуса Христа. И, по-моему, дальше 7 стих, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству милости Его. Заметьте, кровью своей. А в Матфея мы читали раньше, да, что своей душой и своей жизнью Он искупил нас от рабства греха. Он искупил нас. То есть мы стали свободными. Дальше. Сейчас. 1 Петра 1.18. 1 Петра 1.18. Петр говорит так. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов». Знаете, если родители были неверующими, то есть они жили безбожно, то все, что они передают детям, это суетную жизнь и рабство. И поэтому Петр напоминает, помните, что вы выкуплены, вы искуплены. И это была плата не серебром, не золотом, но кровью, кровью Агнца Совершенного. Поэтому первое, мы были выкуплены. Раньше мы были рабами греха, и мы не могли делать. Мы хотели бы, я хочу бросить курить, или я хочу бросить заниматься вот этой, ну, никто не знает, о чем я занимаюсь, но я хочу бросить это, но я не могу. Я постоянно нахожусь в этом. И вот когда человек кается, когда человек приходит к Богу, Бог его выкупает. Он платит цену, и Он его выкупает и делает его своим. Следующее. Мы были искуплены. Второе, мы были оправданы. Римлянам 3 глава, 24 стих. Говорит следующее. Получая оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Заметьте, да, если искупление, это вот как бы, ну, такой, как бы, торговый аспект, да? Повтори, да? Первое, мы были искуплены, а второе, оправданы. То есть, смотрите, если первый, как бы, это вот торговый такой, как бы, экономический аспект, то второй, это судебный или юридический аспект. То есть, заметьте, да, одно дело, когда мы были выкуплены, а другое дело, Бог нас выкупает, да? Но ведь все же это мы делали сами. Мы же сами брали, обманывали, курили, пили. Мы все это сами делали. И что с нами теперь делать? Как бы, то есть мы же были грешниками, правильно? Бог нас оправдывает. Римлянам говорится, что получая оправдание даром. Что такое оправдание? Оправдание – это судебный акт Бога, через который верующий объявляется праведным. Через который верующий объявляется праведным на основании праведности Иисуса Христа и включает в себя прощение всех грехов, устранение вины и последствий греха. То есть, заметьте, да, когда мы были искуплены, покаялись, то, что заработал Иисус, да, праведность, невинность, чистоту, Бог берет у Иисуса и дает нам. И, ну, мы восстанавливаемся, мы теперь оправданы. То есть, другими словами, мы знаем, что все это делали мы виновны. Но представьте, Бог дает нам оправдание, говорит, все, теперь ты невиновный, теперь ты оправдан, восстановлен. Так вообще, что ты вообще ничего этого не делал? Вот почему надо добавить людям, она это как? Знаете, как бы напоминает Богу по 5 раз, молится, Господь, прости меня за грех. Господи, прости меня за грех. Бог говорит, да я уже его простил, я уже не помню. Все, ты оправдан. Ты оправдан. То есть ты стоишь передо мной, как будто ты никогда этот грех не делал. Заметьте, церковь, когда мы думаем о том, что сделал для нас Бог, в день покаяния, в день искупления, это должно побудить в нас все то, что написано до этого. Воздержание, терпение, братолюбие, благочестие, добродетель. Вот именно понимание, что сделал для нас Христос, оно побуждает нас все это делать. Дальше. Оправдание. Мы были оправданы. Третье. Мы были освящены. Что такое освящение? Давайте почитаем. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Заметьте, Бог освятил, Бог очистил. Освящение – это работа Божьей благодати, посредством которой мы очищаемся от греха в сердце, обновляемся во всем человеке по образу Божьему и становимся способными умереть для греха, а жить для праведности. Когда Дух Святой входит в нашу жизнь, Он не может жить в грязи, Он не может жить в грехе и пороке. Поэтому Он очищает нас. Очищает нас. Он срывает эту силу греха, этот эгоизм, и Он входит и очищает нас, чтобы жить в чистом сердце. 1 Коринфянам, 6 глава, 11 стих говорится: «И такими были некоторые из вас, то есть грешными, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Заметьте, да? Говорит, что мы через Духа Святого, через имя Иисуса Христа, мы были очищены, очищены в нашем сердце. Смотрю на ваши лица, я даю очень серьезную информацию. И я рад. И последнее, что я хотел бы сказать, такие вот четыре действия или четыре процесса, которые произошли в нас в день покаяния, это искупление, оправдание, освящение и усыновление. Последнее, мы были усыновлены. Мы читали, да, в Ефесянах 2 глава о том, какие были люди, да, что они были мертвыми по преступлениям, они были грешниками, они выполняли волю князя, да. Но в 12 стихе, я говорю дальше, да, что можно почитать, в 12 стихе там сказано следующее: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Вот что, какое у нас было положение раньше без Бога, когда мы жили, были во грехе. Мы были чужими для Бога, и Бог для нас был чужой. Вот почему, когда люди говорят: «Я верующий», он говорит ему: «Давай помолимся», он не хочет молиться. Знаете почему? Бог для него чужой, и он для Бога тоже чужой. Пока Дух Святой не обличит его во грехе, и в его сердце начнет рождаться покаяние, он не скажет: «Господи, я нуждаюсь в тебе». И вот тогда начнется это восстановление. А до этого человек чужой для Бога. И вот, вот такая картина. Поэтому, неудивительно, почему люди, они, не хотят идти к Богу. Но Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Здесь сказано следующее. Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующие во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Заметьте, дал власть быть чадами Божьими. Еще одно место, которое говорит о том же самом. Только это уже не Евангелие от Иоанна, а послание Первое послание Иоанна, 3 глава. 3 глава, 1 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Заметьте, называться и быть детьми Божьими. Что такое усыновление? Это когда Бог возвращает нас в свою семью, делает нас своими детьми и восстанавливает нас в правах и привилегиях. Когда блудный сын пришел к отцу, что сделал ему отец? Когда он покаялся, сказал: «Отче, согрешил я против неба и против тебя, прости меня». Что отец ему сказал? «Принесите одежду». Что значило? Что он восстанавливается в семью. И что он сказал? «Дайте перстень». Я делал ему перстень, что тоже было символом власти, которая возвращается ему. Понимаете? Когда вы становитесь верующими, когда вы принимаете Христа, Бог вам дает власть, опять власть над бесами, над грехом, над всем. Дьявол вас говорит: «Нет, ты слабенький еще. Нет, ты еще не полностью очистился». Да нет, это ложь. Понимаете, дьявол имеет над людьми власть только через ложь. Иисус забрал власть. Он говорит: «Дана мне всякая власть». Иисус сказал, потому что он Адам второй, который исполнил всю волю Божью, который вернул власть, которую потерял Адам. И он говорит: «Дана мне власть». И он говорит: «Даю вам ее. Будете наступать, будете побеждать, будет бегать от вас». Почему? Потому что вы дети Бога Всевышнего. Я хотел бы завершить церковь одним примером. Он мне нравится. Может быть, вы уже слышали, но я хочу сказать, что каждый раз, когда я его слышу, когда я его рассказываю, мое сердце приходит в страх Божий. В одной стране жил один царь. У него не было своих детей. И однажды ему пришла мысль в голову проехаться по своим владениям. Он сел в карету и вместе со своими вельможами, со своей свитой, поехал по городам, по селам своего царства. И вот однажды, проезжая, он видел на дороге бедного мальчика, бездомного, сироту. Он спросил, что это за мальчик. Ему сказали, что он бездомный, он просит милостыню. Царь сказал: «Возьмите его с собой». Взяли его с собой. Он привез его в дворец. Мальчика помыли, одели царской одеждой. И царь его сделал своим сыном. Время прошло, этот мальчик уже возмужал, и царь сказал, что, наверное, пришло время доверять сыну, и он сделал его руководителем всего. Он собирал советы, он назначал, он принимал важные решения. И вот однажды один из вельможей приходит к царю и говорит: «Царь, ты знаешь, мне кажется, что вам не стоит доверять так своему сыну». Он говорит: «Почему?» «Вы знаете, меня мучают странные сомнения, потому что как только мы подходим к важному решению, которое будет иметь огромное значение для всего царства, для всех людей, решение, которое будет таким грандиозным и важным, ваш сын вдруг удаляется, его нету час, потом он возвращается и дальше говорит. Мне кажется, он посылает письма нашим неприятелям. Мне кажется, вам нужно его казнить». Царь огорчился, но он решил поговорить со своим сыном, приемным сыном. И он позвал его, сказал: «Сын, мне доносят, что ты стал доносить нам, приятелям, и что происходит, объясни мне». Он говорит: «Царь, как? Я ничего не делаю». Говорит: «Ну почему же? Ведь мне говорят, что когда мы подходим к самому важному решению, когда мы подходим к решению, чтобы принимать важное решение, ты вдруг собираешься и уходишь, и тебя нету времени. Где ты находишься? Куда ты ходишь? Где ты проводишь время?» Говорит: «Царь, я тебе сейчас все объясню. Когда мы принимаем решение, которое будет иметь важное влияние потом на судьбы сотни людей, тысячи людей, на все, на ход царства, и ко мне подходит моему горлу гордость и желание что-то сделать, я вдруг осознаю, что мне нужно удалиться. Я ухожу обратно в свою комнату, я достаю из шкафа те самые старые вещи, в которых ты меня забрал там на дороге. Я одеваю эти вещи, я сажусь, я вспоминаю, кем я был. Я начинаю понимать людей, их судьбы, их переживания. И тогда приходит в мое сердце смирение. И тогда, только тогда, я чувствую, что я сейчас способен руководить страной, принимать решения за судьбы людей. Я понимаю, что я был недостоин, но мне дали честь быть сыном царя. Дорогие друзья, я просто хотел бы вас ободрить. Не забывать, что Бог для вас сделал. Не забывать, сколько Бог простил вам грехов. Не забывать, кем вы были, когда Христос вас нашел. Осознавать это. И пускай это побуждает вас молиться. Побуждает вас читать Библию. Побуждает вас вечно другим. Побуждает служить Богу. Потому что так Библия говорит, что в ком есть, тот будет не слепым, но будет ревностным. Воздерживаться, терпеть, любить, благочестив. А в ком нет, тот будет слеп, потому что он забыл о том, что сделал для него Бог. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы стоим перед Твоим святым лицом. Боже, мы благодарны Тебе за Сына Твоего, Иисуса Христа, который прошел этот путь за нас, который исполнил всю Твою волю в точности, исполнил весь закон, и дух закона исполнил, и стал для нас оправданием и праведностью, который взял на себя все наши грехи, все наши пороки, все наши беззакония. Господь, мы благодарны Тебе за то, что когда мы покаялись, Ты искупил нас из рабства греха. Ты сделал нас свободными. Господь, мы благодарны Тебе за то, что когда Ты искупил нас, Ты оправдал нас. Ты восстановил нас в правах, Ты восстановил нас в нашем звании, Ты восстановил нас полностью. Мы стали снова людьми. Мы стали снова детьми Божьими. Мы стали снова образом и подобием Божьим. Господь, спасибо Тебе за освящение. Спасибо, то, что Дух Святой, когда Ты вошел, входя, Ты очистил. Очистил наше сердце от всякого, от всякой грязи, от греха, от всего нечистого. И Ты поселился в нас. Господь, мы благодарим Тебя за усыновление. За то, что Ты принял нас в свою семью, назвал нас своими, назвал нас по имени. Спасибо Тебе, Господи, за Твою огромную любовь. И я прошу Тебя, мой Бог, помоги нам никогда не забывать, что Ты сделал для нас. Пускай, Боже, то, что Ты сделал для нас, оно, Боже, постоянно в нас горит. Пусть постоянно, Боже, побуждает нас благодарить Тебя и служить другим. Господь, помоги нам, Боже, быть подобными этой женщине, которая пришла к Тебе со слезами, и слезами оттерла Твои ноги, омыла ноги, и волосами оттерла Твои ноги, и помазала драгоценным елеем, драгоценным миром Твои ноги, потому что она осознала, сколько ей Бог простил. Ты, Иисус, сказал, кому много прощено, тот много возлюбит. Господь, помоги нам много Тебя любить, потому что много нам прощено. Помоги нам, Боже, всегда помнить. И пускай всегда наше сердце, оно будет благодарным Тебе. Пускай всегда наше сердце, оно поет Тебе. Оно славит Тебя. И пускай наше сердце всегда будет готово исполнять Твою волю. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.